Здравствуйте, уважаемые зрители православного народного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов, и это программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях священник Западной Украины, протоиерей Иоанн Батьковец, настоятель храма во имя святителя Николая, города Борщов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте, дорогие телезрители, радиослушатели. Для меня очень большая честь быть в вашей студии и участвовать в вашей программе.
Батюшка, прежде всего, благодарим за то, что вы в своем плотном графике нашли время для того, чтобы посетить православный телеканал «Союз» у нас здесь на Урале, студию. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, наша беседа, я думал долго, с чего ее начать, но вот так получилось, что начало родилось само после того, как мы с вами разговорились, и вы упомянули о том, как смогли построить свой храм. Это удивительная история, я прошу вас ее в подробностях рассказать, мы начнем знакомство с вами, с вашей семьей, в том числе вот именно с этого. Пожалуйста.
Несколько слов предыстории, как храм был построен в городе Борщове, Тернопольской епархии. Нужно сказать, что в свое время, 90-е годы, из 300 храмов, которые были в епархии, более 200 отобрали греко-католики и другие конфессии. После этого 15 лет в том городе, где мы сейчас служим, на Западной Украине, канонического православия не было. И получается, что после 15 лет отсутствия православия нужно было заново воссоздать не только храм, а общины. И получается, в том месте была создана община православная, где вокруг фактически 100 километров радиусом нет православных приходов. Ну, представьте себе, область состоит из 16 районных центров, 8 из которых нет православного храма. И когда как раз в центре такой местности была воссоздана православная община. Несколько человек. Это было до меня. Наш староста трудился много над этим. И когда уже мы пришли в 2006 году, место служения было. Он такой небольшой магазинчик, где-то 4 на 7. Раньше это был просто магазин промысловых промтоваров. И была идея, ну, не то что идея, было желание построить настоящий храм.
То есть фактически это подсобное какое-то помещение было, да, изначально. Угу.
После, когда там был магазин, а потом принимали склотару в этом месте.
Угу. Вам его выделили, да, как-то? Вот...
Один человек подарил. Угу. Было очень много попыток, как начать строительство. Пробовали, ничего не получалось. На руках маленький ребенок у нас с матушкой. Старший сын Гавриил. Пробовали свечи делать. Ну, как бы семью мы с себя какие-то расходы покрывали. Потом держали, простите, перепела. Было там 2-3 тысячи перепелов. Ну и уже когда подошел вопрос плотно, как начать строительство, мы взяли благословение нашего правящего архиерея, владыки Сергия. Он говорит, нужно все дела отложить, начать строительство. Думаю, ну как это получится? К тому времени у нас уже был второй ребенок и родился третий ребенок. Вы простите, может это будет как-то высокопарно звучать, но действительно получилось так. Мы от государства получили деньги за ребенка, и все, что имели, мы его, ну, направили на благое дело. Купили конверты, купили марки, купили бумагу, принтер. И написали около 15 тысяч писем по всему миру. Вот, подождали несколько месяцев, ну, несколько недель. И в одну ночь, в 3 часа утра, звонок. Звонок с одной епархии, где уже утро, а у нас еще ночь. Мы сразу разволновались, как это, кто может, кто-то будет ругать. И с Божьей помощью мы за 2 года построили прекрасный храм. Фактически копия храма Покрова на Нерли, вот такой, как свеча, храм. Полностью его расписали в каноническом стиле вот, приблизительно 12-14 века. И вот
Это же чудо.
Это действительно чудо, да.
Это же по-другому никак не назвать. И главное, вот эта соборность, о чем мы говорим всегда. А вот вы верили, когда вы, точнее так, я скажем, когда вы по-настоящему поверили, что это возможно, что это не просто слова, что вот все сейчас произойдет?
Вы знаете, простите, что так скажу, даже Владыка наш сказал, ну, посмотрите, чтобы хотя бы деньги на марки вернулись, знаете, как бы так, знаете, с таким чувством юмора. Но когда уже пришла одна помощь с одного монастыря, с такими словами, вы простите, что мы вам не можем много помочь, у нас сами, у самих корпуса погорели, вот только такую, такую маленькую сумму. И мы поняли, что здесь играет роль не столько финансовая сторона, столько соборная молитва. Фактически все храмы, все монастыри, которые нам помогали, они нас подавали на 40 уст, на неусыпаемый псалтырь, на целый год на проскомедию. И ну, вот такая была усиленная молитва.
А вокруг вас люди верили, что вам удастся это сделать? Ведь понимали, что
нет.
Практически общины нет, людей очень мало, вы, батюшка, ну, возможно, я вас обижу, не бизнесмен, никакого дополнительного дохода откуда-то взять тоже не можете. Верили, что у вас получится это сделать?
На первых шагах нет, не верили. А потом уже поняли, что не только построим, а достроим, и вот еще просто как бы такой целый комплекс церковный будет.
Угу. Помогали? Начали присоединяться, вот вокруг объединяться?
Ну, конечно, вас? Конечно, да? Да.
То есть, когда люди видят, что что-то происходит, чего, казалось бы, не может быть, но оно происходит, это, ну, как вот, наверное, с апостолом Фомой, да, когда не верю, но вот теперь я рядом, да?
Да.
Батюшка, вот построили храм, благоукрашение продолжается. Знаю, что вы там сады еще разбиваете на территорию. Об этом расскажите.
Знаете, когда что-то человек красивый увидит и попробует в хорошем смысле, вот попробует это привкушение чего-то хорошего, он уже не может остановиться. Мы сначала несколько деревьев таких красивых посадили возле храма, декоративных. И тот человек, который этим занимается, он говорит, вы когда попробуете, вы потом уже не сможете остановиться. Действительно так получилось. Мы сделали хороший проект, как озеленить нашу территорию. Она небольшая, там 12 соток. Ее сделали, но потом поняли, что места нам мало для этого.
Угу.
Мы прилегающую территорию возле храма, да, это территория нашей мэрии, но она ничего против не имеет. Мы там тоже какие-то аллеи начали делать. В проекте мы хотим сделать аллею храма в миниатюре. Вот, например, там в миниатюре там Кипечерская лавра, в миниатюре Почаевская лавра.
Mm-hmm.
А возле среди них насадить такие разные деревья. Вот у нас самых уже есть около 250 видов разных.
Мы... Это не 250 штук, не 250 каштанов одинаковых, а видов, да?
Да, видов, да.
А, то... а какие это? Вот, ну так вот, буквально.
Ну, например, 25 видов сосны на штампе.
Откуда они появляются у вас там?
Ну, у нас есть знакомые, которые нам это показывают, а в этих знакомых еще есть знакомые, которые этим занимаются. И мы уже сами начали заниматься, у нас есть своя такая теплица, где даже зимой там черенки прививаются, где семена редких деревьев там растут.
Опять же, соборность, да? Даже в этом. Кто-то где-то достает, что-то привозит, помогает, ведь наверняка...
Ну да, немножко так как бы перескочу и от темы отклонюсь. Вот у нас тоже есть такая... Это не хобби... Ну, мы любим всегда с семьей вместе отдыхать.
Угу.
Вот мы вот летом берем 2-3 недели отпуск, заправляем машину, загружаем продукты, берем палатки, спальные мешки и едем в Крым. И там отдыхаем. А и в это время мы посещаем все ботанические сады, все дендропарки, собираем семена, которые можно, которые нам позволяют, и все это дома тоже прививаем и сеем.
А вот как вам так вот, знаете, человеку, который занимается и занимался и строительством, и благоукрашением, да, и вот садами сейчас занимается, и своими замечательными детьми, которых у вас 6, А как вот, наверняка люди к вам обращаются, видя вот этот вот, ну, может быть, не пример для подражания, но, по крайней мере, что-то очень хорошее, светлое, ведь наверняка к вам обращаются, со многими вопросами приходят. Вот у вас на местах прихожане, с чем идут к вам?
Вы знаете, скажу честно, сейчас время очень тяжелое, и люди, если обращаются... не ограды церкви, если это не наши прихожане, если так говорить, то с очень тяжелыми вопросами. Можно так сказать, что эти вопросы, они как бы адресованы в первую очередь, ну как бы так, к психотерапевту, к психологу. Но каждый священник, он же и есть на своем месте служения, есть и должен быть и психотерапевтом, и православным психологом. Например, если человек там поехал где-то за границу работать, и часто бывает такое, что семьи распадаются. Кстати, это так может вопрос, немножко негатива, но это реалия. Есть так, что приезжают заработков, дети где-то уклонились не в хорошую стезю. И вот с такими вопиющими вопросами люди обращаются. И вот мы даже поднимали этот вопрос на епархиальном собрании, чтобы даже при каждом епархиальном управлении был психотерапевт, православный психолог, потому что очень тяжелые вопросы. Если, например, лет 20 такого не было, то сейчас они есть, например, проблема наркомании, проблема суицидов.
Зависимости различного рода.
И вот такие проблемы очень сложные.
То есть новое время... ставит перед вами новые вопросы, новые вызовы.
Да.
Батюшка, ну а вот возвращаясь к теме семьи, вы, ну, не знаю, что испытываете, какое чувство испытываете, когда видите своих детей, которых у вас шесть, я еще раз напомню, да, и маленькие, и мальчишки, и девчонки, и постарше, вот, и я вот был свидетелем того, как мы с вами в этой студии работали над колядками, над песнями. Ну ведь ни разу я не услышал, чтобы вы повысили голос.
Вы знаете, первое, что испытываю я, это непрестанное благодарение Богу и благоговение перед, ну, перед детьми, как Господь дал как кусочек глины, из которой мы тоже есть соучастниками сделать что-то хорошее. Вот это две вещи в первую очередь. И себя считаю я очень богатым человеком. У меня все есть. Послушная матушка, жена. Дети, которые стараются тоже нести послушание в семье. И быть детьми при церкви. Это очень много.
А как вы добиваетесь такого послушания? Ведь это одна из самых ярких, насущных проблем современности, когда приходят молодые родители и говорят, я не справляюсь со своим 3, 5, 8 и так далее летним ребенком. Просто не справляюсь. Он меня не слушает, я не знаю, как с ним взаимодействовать.
Буду искренне и честным, что есть очень много разных методик, говорят, только добрым словом, только хорошим взглядом. Скажу честно, что иногда что-то бывает из-под палки, честно. Мне очень понравилось такое высказывание, что славянское слово «учить», вернее, «наказывать», «казать», это же мы понимаем слово «казать», «учить». Угу. То есть «учить» от славянского «казать». То под словом «наказывать» мы подразумеваем только хорошее, когда мы действительно наказываем. И вот очень много помогает высказывание святых отцов, в частности, святитель Игнатий Брачинин говорит, что много чего нужно понуждать самого себя и в детях тоже. Если только так гладить, то результата не будет. А если вот так немножко в чем-то принуждать, есть результат.
Ну а в чем результат вы видите?
Что человек... Ну, ребенок, он видит, если он это делает даже с понуждением, он понимает, что это к добру ведет. Угу. А если не будет понуждения, и он будет своевольствовать, то он уклоняется от хорошей стези.
То есть вот добрые отношения, да?
Добрые, но иногда, если нужно, то...
Строгое.
Да, строгое, да.
Но если нужно, то строгое. Мальчика, а вот у вас есть какой-то главный принцип в вашей семье? Правило какое-то или какие-то правила? Или, может быть, вот делаем только так? Или вообще как регулируется жизнь в вашей семье?
Ну, правило такое, что мы всегда одной мысли с матушкой. Если кто-то даже из нас, родителей, бывает неправ, то другой родитель этого не показывает при детях. Если кто-то из родителей строго с детьми обращается, например, то другой не жалеет. Или наоборот, если жалеет, тогда уже другой тоже жалеет, а не строго.
Единение?
Да, чтобы был авторитет двоих родителей в глазах
детей. Единство?
Да.
Тогда мне понятно, почему вы вместе поете, почему вы вместе занимаетесь садами, вместе ездите отдыхать. А что делать, если ребенок не слушается? К вам с такими вопросами приходят? Ну, допустим, сами люди советоваться, как вот вести себя.
Вот всегда владыка наш, владыка Сергий, он советует... Особенно в вечернее время проводить семейное чтение. Это очень важно. Всегда вместе читать жития святых, всегда вместе читать даже художественную литературу вместе. Даже если смотреть какой-то поучительный мультфильм, тоже вместе останавливать его и делать какие-то выводы. Это очень помогает. И тогда проблема непослушания, она у детей отпадает. Вот такое есть.
Батюшка. Вопрос, прежде всего, к вам, а вот такой метод взаимодействия со своими детьми, форма, точнее, она у вас с самого начала была выработана? Если да, то кем? Если вы где-то это услышали, узнали, подсмотрели, то расскажите о своем опыте. Или это уже со временем появилось в вашей семье?
У меня матушка очень любит детскую литературу, она как... Все, которые можно было купить, она покупала. И с нарождения первого сына у нас, она всегда, когда вот кормила грудью, читала книги, псалтырь, Евангелие. И это привилось всем остальным детям. И получается так, что такая форма у нас сначала вырабатывалась. Мы приучали своих детей, вот когда они идут отдыхать, спать, всегда мы их осеняем крестным знаменем, и они всегда просят прощения. Да, иногда мы боремся с тем, чтобы это не было просто автоматически, чтобы это было искренне, знаете. И они просят прощения один у другого. И вот это, конечно, перед сном это сглаживает. И вот здесь тоже вырабатывается послушание. Ну как, сын, дочь будет просить прощения, и сразу через 5 секунд будет не слушаться, знаете.
Да, это было бы очень... Да, но, к сожалению, такова реальность. Так живут многие семьи. А вот вы сказали об искренности. Дети очень хорошо ведь улавливают, когда им говорят правду и когда неправду.
Ну, да.
А вот вы стараетесь всегда говорить только правду со своими детьми и при детях?
Ну, знаете, наш владыка тоже так как советует, что можно сказать не всю правду, но ни в коем случае не обманывать.
Не надо.
Можно как-то умно скрыть что-то, хитростью перевести вопрос в другое русло, но ни в коем случае не говорить неправду.
Не врать в лицо,
да.
Не лгать.
Мы так стараемся. Может, что-то в форме притчи детям сказать, какое-то, знаете, может, но ни в коем случае так не обманывать.
Вот мы говорим о детях, а ведь... Насколько я знаю, ваши дети принимают самое активное участие в богослужениях и во всех сопутствующих работах и служениях в храме. Расскажите об этом, пожалуйста.
В первую очередь, почему они всегда с нами? Потому что сначала у нас не было помощников при храме. Когда только сын старший начал подрастать, он уже с 4-5 лет был в алтаре, а потом у него было уже основное послушание на клиросе. Он с матушкой, когда нужно, даже вдвоем, в дуэт пели. Если кому-то с прихожан не получалось прийти на клирос петь, то они вдвоем пели.
Только они вдвоем и все?
Да, бывало
и такое. И вы?
ну, кто-то был в алтаре, кто-то был с Паломарей, тогда вот, вот так. Это в первую очередь. Если на службе, например, праздник с середины недели, то вот так часто бывает, что наши дети, вот одни поют на клиросе вместе с матушкой. Потому, ну не то что волей-неволей, они всегда при церковном послушании.
Так. Они, насколько я, опять же, могу сделать и вывод из увиденного, они с очень таким трепетом и любовью вообще относятся к этому. Откуда это рождается? Ведь часто так бывает, что ребенок, походив какое-то время в храм, вдруг от него отворачивается, ему неинтересно. Ну, например, там церковно-приходская школа заканчивается, ребенку больше неинтересно, он разворачивается и ищет свою какие-то вот реализацию, свою стезю совсем в другом месте. Насколько я понимаю, судя по тому, сколько вы работаете вместе со своими детьми, в том числе над творчеством певческим, у вас таких проблем нет.
Ну, мы всегда стараемся или на воскресной школе, или всегда в проповеди, стараемся в первую очередь объяснять ход богослужения. Вот, если каждый момент литургии мы стараемся объяснять и для всех прихожан, в том числе и для своих деток, чтобы они понимали, что означает, например, херувимская песня, что в тот момент во время службы, что совершается, что означает малый вход, что означает евхаристический канон. Мы подробно это рассказываем, чтобы было благовение. Потому что если нет благовения, это просто, ну, просто какая-то театральная
формализм.
Постановка.
Да.
Ну, мы и сами стараемся, чтобы это было в первую очередь основное на богослужение.
Ну вот сегодня очень часто можно наблюдать такую картину, что молодые люди, задумываясь о том, что нужно заводить детей, сначала планируют какие-то другие дела, оставляя рождение потомства на другое время. Нужно решить проблемы с жильем, неплохо бы попутешествовать по миру, посмотреть, как живут другие люди. Построить дом, например. Обставить его. Приобрести хорошие наряды, машину. Ну и уже потом где-то там, ближе к концу, возможно, завести детей. Судя, опять же, по вашей семье, у вас немножко другой взгляд на эту жизнь, на эту ситуацию. Вот расскажите о нем. И что бы вы сказали тем людям, которые ставят прежде всего сначала материальный комфорт, а потом уже все остальное?
Мы всегда живем по такому принципу. Если Господь дает детки, Он всегда даст на детей. Ну, простите за такую откровенность, что, ну, как бы, это может немножко грубо так сказать, что детей заводят. Можно кого-то завести, знаете, какого-то, вот, какого-то питомца, а это дар Божий. С первой минуты зачатия это уже живая душа и даже другая группа крови, уже совсем другие кровеносные сосуды. И человек должен с благоговением относиться к тому, что Бог дал бессмертную душу, а мы только, от нас формируется тело. И этот вопрос очень трепетный. Нужно всегда жить честно перед Богом. Нужно руководиться таким правилом, знаете, как дети, они катаются на санках с горки. С горки хорошо всегда съезжать. Чтобы снова съехать, нужно санки кверху нести.
Ну да, взять их и тихонечко, да, в горку подняться.
Если человек, он в семье радуется всем радостям и телесным радостям, то нужно, если, простите, если хочешь и кататься, нужно и санки и ремонтировать, и носить, и на горку нанести, а не только кататься. такой принцип. И нужно быть честным перед Богом. Нужно не ставить какую-то преграду, знаете. Мы же любимого человека целуем не через стекло. Это самое святое. Потому и в таких святых чувствах Господь дает бессмертную душу. Если человек как-то избегает этого, это очень нечестно.
Перед собой, перед Богом?
И перед Богом, да, и перед ближним. Ну, это как-то неискренне все.
Не настоящее.
Не настоящее, да. Это такая большая, как такая фальшь, знаете. А если планировать, это очень низко. Ну, как человек может планировать? Ну, как вы можете запланировать погоду
на завтра?
На неделю, да.
Или на неделю.
Да.
Батюшка, ну вот, кстати, продолжая разговор о молодых семьях, девушки особенно переживают, что...
Простите, перебью вас. Даже медицинские показатели такие, что матушке нельзя было родить деток. Так у меня резус-минус, у нас уже шестеро деток. И вот так.
То есть, фактически, если бы послушали врачей, то детей бы не было.
Ну, были, но они говорят, минимум детей, знаете.
Минимум детей. Да, минимум. Это безопасно для здоровья.
Ну, да.
Понятно. Вот, кстати, о здоровье. Ну, может быть, не настолько. О внешнем виде. Ведь многие девушки боятся, что если они будут рожать детей одного, второго, третьего, а уж там, не говоря о четвертом, то... Ну, произойдут внешние изменения сильные, лишатся здоровья, никто на меня смотреть не будет, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Знаете, я как заметил, когда матушка родит последующего ребенка, она всегда молодеет. Ну, это может сказать любой доктор про это. И изменений никаких нет. Наоборот, красота, она... Даже детки, они сплочают любовь мужа и жены.
А когда мы говорим о вашей семье, о сплоченности, она является результатом какой-то работы? Вы все равно как-то показываете, рассказываете детям, что вот это нужно делать, вот так вот можно поступать, вот так нельзя. Вот здесь нужно... научиться взаимовыручке, это называется, вот, поддержать друг друга, а это нет. Или как-то вот оно само как-то получается чудесным образом, дети становятся, например, как ваш старший сын, участником Олимпиады, спортсменом, интересуется ботаникой.
Знаете, мне очень понравилось высказывание уже преснопамятного блаженнейшего Владимира, предстоятеля Церкви Украинской. Он говорит, что как веру, как другой добродетель, ее не нужно доказывать, ее нужно показывать. И это тоже в семейных ценностях очень важно. Можно очень красивые лекции рассказывать, даже и с детьми говорить, но если ты не будешь показывать, это будет очень мало. А если показывать, даже в чем-то понуждая себя, это очень много.
Пашка, ну вот... Из вопросов, раз у нас настолько искренний разговор, ведь бывают ситуации, когда между супругами возникает сложность, сложные отношения, какое-то недопонимание, охлаждение, становится даже скучно, но есть и такое мнение. Бывают такие непростые периоды в семейной жизни. Через них проходят, возможно, все, возможно, не все. Вот хотелось бы узнать ваше мнение. Проходили ли вы такие этапы? Если да, то как с этим справлялись? Если нет, то давайте попробуем подумать, проанализировать, почему.
В первую очередь, мне так кажется, должно быть... Все проблемы, которые есть в семье, они должны решаться только в круге своей семьи. Ни в коем случае их не выносить, например, своим родителям. уже взрослым, как бы опытным, но не нужно, чтобы они переживали там. Можно советоваться, но, как говорят, никогда не выносить ссоры из избы. Это в первую очередь. Второе, всегда себе это напоминаю, что в момент венчания Бог дает только семя любви. Если человек говорит, что он любит до конца жизни, это он будет нечестно это говорить и неправильно. Любовь, она возрастает со временем, если идти правильным путем. Когда рождаются детки, один, другой, третий, она крепнет. И вот, наверное, только те люди, которые уже прожили там 20, 30, 40, 50 лет вместе, они искренне могут сказать, в чем заключается любовь, как уже в точности преодолеть эти всякие невзгоды.
Кризисы.
Кризисы, да. Нам просто нужно этим людям поверить на слово. Вот во время жизни ты всегда встретишь тех людей, которые дадут хороший совет. Встретишь людей, которые всегда посоветуют, как обойти эти невзгоды. Ну, всегда это делает духовник, епископ, правящий архиерей. Он всегда. А сами для себя мы тоже такую формулу себе выработали, что нужно кому-то склонить голову, кому-то в первую очередь простить, самому научиться просить прощения. Это очень важная вещь. Нужно научиться повседневную, как бы такую рутину делать не просто с тем, что тебе это тяжело, это как бы неинтересно, чтобы это было, знаете, таким частью твоей жизни. Например, вот мне нравится мыть посуду. Это же не просто будни, это тоже хорошо. Ты ж ее моешь для любимой жены, для своих деток, которые тебе Господь дал. То же самое и жена. Вот она не просто готовит, а готовит для любимого мужа, для своих родных деток. И так во всем, во всех минутах жизни.
Вы упомянули о тяжести, а вот не тяжело с 6 детьми, батюшка? Не хочется иногда прийти домой, отдохнуть, сесть в кресло, включить телевизор и сказать, меня ни для кого нет, я сегодня устал.
Вы знаете, мне очень нравится высказывание одного психолога. Он говорит, что если родители хотя бы одну минуту искренне предъявляют каждому своему ребенку, это уже немало. А если с каждым позаниматься там, хотя бы по 10 минут, не только с уроками, а вот приходит кто-то из школы с детей, и ты с ним по душам поговоришь, это уже много. А потом у них же сами тебе устраивают как бы выходной час. Они говорят, папа, садись. Ну так, мы тебе по спине походим там, массаж сделаем. И это утешение, это большое, очень большое утешение. Если есть тяжесть, она просто стоит того, чтобы дети приносили тебе радость.
Батюшка, где вы находите силы? Откуда они рождаются? В чем вот ваша поддержка? Ведь прихожане к вам идут с просьбами, с проблемами, с вопросами. В семье вы опора, основа, надежда. Для окружающих пример. А вот вы как человек?
Вот скажу искренне, что основная опора — это богослужение. Вот лучше времени, как божественная литургия, нет. Ну, для меня. Это первое. А второе занятие пением. Вот когда даже у меня плохое настроение, но это неправильно, то уже дети и матушка знают, что нужно делать спевку, и все через 15 минут все проходит. Вот это две вещи, которые...
Давайте разовьем тему спевки. Расскажите, почему вы так практически в ежедневном режиме занимаетесь этим, потому что у вас коллектив, ансамбль, как он называется, расскажите.
Знаете, когда мне было 15 лет, я поступил в музыкальную группу. Это было среднее образование с уклоном на музыку. А до того я никогда не пел и не занимался музыкой. В музыкальную школу не ходил. И за 3 года, 9, 10, 11 класс, получается, как бы прошел программу музучилище, ну так, прискорено.
Музыкальное училище.
Да, прискорено. И была такая жажда петь, что я даже себе из гвоздя делал такой камертон. Пока шел на квартиру, сразу себе строил интервалы, чтобы пропеть те вокализы, которые нам задавали. С утра там занимал очередь возле фортепиано, чтобы петь, ну и так далее. Потом очень большой толчок дала духовная семинария. Когда учился при семинарии, когда нес послушание при Почаевской лавре, всегда очень любил петь с братью возле чудотворной иконы Божьей Матери. Ну, просто очень хотелось петь. Это желание я переношу на семью. Да, бывает, может, какое-то непонимание. Матушка, может, утомленная, дети тоже утомленные, но я вот всегда их говорю, нужно петь. И вот так. Действительно, у нас каждый день проходит спевка от часа до трех часов. Ну, каждый день. Ну, если есть богослужение, то мы там можем отдохнуть, потому что тоже есть переутомление.
Ансамбль как называется?
Ансамбль называется «Canto Dolce».
Это семейный ансамбль, где вы практически всем составом участвуете, поете?
Да. Ну, маленькие учатся, они как бы только...
А где мы можем послушать ваше творчество, познакомиться с ним?
Ну, может, это так немножко нескромно. Мы создали YouTube-канал, чтобы как бы пропагандировать семейные ценности, пропагандировать протестное хоровое пение, именно акапельное пение. Потому что, знаете, петь под гитару или по какую-то минусовку, ну, это тоже труд, но это немножко проще. Мы выбрали как бы самые тяжелые, чтобы удержать тональность, чтобы удержать строй, опора пения, опора дыхания. Это, конечно, тяжело. Ну, решили этим заниматься. Потому что богослужение тоже сопровождает всегда хоровое пение, акапельное пение. Мы же не будем в храм брать какой-то инструмент. Потому мы этим и занимаемся. Вот. В детей уже есть подготовка, они ходят в музыкальную школу. Вот старший сын, он уже окончил отделение по скрипке. 10 лет он занимался скрипкой. Ну, в смысле, в школе музыкальной 8 лет, а он еще год подготовки было. Потом его еще на 9-й год оставили. И получается вместе 10 лет. По фортепиано тоже. Они не на одно отделение ходили, а сразу на два. Это очень тяжело. Получается, в неделю у них все дни заняты, кроме субботы и воскресенья.
Детки не устают? Не утомляются?
Устают, да. Устают? Иногда бывает такая хроническая усталость, но мы им всегда обещаем какую-то поездку, какой-то отдых, и они живут этим уже как бы за полгода настраиваются, например, до поездки в Крым, потом где-то вот как в этом году зимой тоже, они тоже за полгода уже настраиваются, и для них это есть утешение и стимул работать.
Батюшка, как называется канал?
Canto Dolce.
Canto Dolce. То есть заходим на YouTube, забиваем на английском, например, и обязательно найдем.
Да, ну можно еще набрать полное название «Вокальный ансамбль Canto Dolce». Или если вы наберете Canto Dolce, да, будет вам такой кружок, логотип нашей семьи, с нашей семьей. И там пока есть 10 видеороликов.
Сами снимаете?
Да, снимаем. Сначала там одним телефоном снимали, а потом уже купили такой, как более-менее, фотоаппарат со сменой оптикой. И снимаем. Наш прихожанин помогает нам монтировать, подсказывает. Записываем там в одной студии в Тернополе. Ну, так более-менее такой профессиональный.
Идея, сценарий, все рождается у вас в семье, насколько я понимаю.
Да, сообща. Что-то у меня, детки подсказывают, матушка тоже какие-то советы дает, и мы вместе.
Я хотел вернуться к тому, с чего мы начали, к строительству храма, как начиналось строительство. Я так понимаю, что вот... как раз вот это творческий подарок от вас, от вашей семьи, да, это некая благодарность всем тем, кто когда-то принял посильное участие в строительстве вашего храма.
Да, я уже как говорил, что мы написали 15 тысяч писем, но потом наступило такое время, что мы не могли благодарить тоже так, то же самое.
Это еще написать. 15 тысяч писем надо написать.
Суть не в том, что мы как бы или поленились, или что. Просто такая у нас ситуация.
Объективная реальность.
Да, было у нас обстоятельства такие, что мы не могли этого сделать. И мы решили это в первую очередь, чтобы создать такой канал, через который мы со временем сможем до большой аудитории донести, и богослужа, и церковные песни, и колядки, украинские народные песни. И среди этой аудитории мы надеемся, что будут те зрители, которые нам помогали. Это пресвященные владыки со всего мира и настоятели мужских, женских обителей. Это настоятели всех храмов на территории Беларуси, России, Греции, Кипра, в Канаде, в США. Ну, фактически, где есть православные приходы, вот всем нам все, 100% все помогли молитвой и финансово, и мы так быстро построили храм. Вот для этого мы тоже создали этот канал.
Батюшка, ну, помогай вам Господь в ваших творческих трудах, в вашем служении, помогай Господь в реализации всех ваших планов и проектов, которых, я так понимаю, немного, и они не ограничатся одним только садом, аллеей или чем-то еще. Хотелось бы услышать от вас, ну, может быть, не слова наставления, но пожелания всем нашим зрителям.
Дорогие телезрители, всем вам желаю провести эти рождественские святки. Действительно, как церковь учит, свято. Приходить в гости один к другому, делиться рождественской радостью, понимать, что Господь нам все дает, как говорил покойный блаженнейший Владимир, Господь нам дает все в избытке. Более как мы просим. Нам дается все для реализации наших духовных планов. Нам дается все, чтобы мы существовали здесь, на земле, все блага духовные и земные. За все мы должны непрестанно благодарить Творца. Вот это хочу пожелать.
Спасибо вам большое, батюшка. Спасибо вам огромное за то, что посетили нас. Еще раз благодарю вас за такой удивительный опыт, за возможность побыть рядом, когда вы вместе со своей всей семьей делали небольшую короткую спевку. Потом в этой студии исполняли колядки и песни. Спасибо вам большое.
Боже.
Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Это была программа «Беседы с батюшкой». Оставайтесь на Народном православном.